Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 35 по 39 стих. Иоанн Креститель еще раз свидетельствует об Иисусе Христе двум своим ученикам, которые были с ним. Он кратко повторяет сказанное им накануне о Христе, когда он проходил мимо того места, где стоял Иоанн. Один из учеников, слышавших на этот раз свидетельство Иоанна, был Андрей, а другой, скорее всего, Иоанн Богослов, который, как обычно, не называет себя по имени из чувства смирения. Повторение свидетельства об Иисусе Христе произвело на учеников такое впечатление, что они пошли за Господом Иисусом. В этих стихах Священного Писания содержится несколько интересных и важных поучений. Во-первых, мы опять видим Иоанна Крестителя, указывающего на Иисуса Христа. Предтеча, должно быть, хорошо понимал, что, говоря так об Иисусе Христе своим ученикам, он как бы предлагал им оставить его и обратить свое внимание на нового, более значительного учителя и последовать за ним. В Иоанне Крестителе не было небогоугодной ревности, которая есть сомнение в чьей-либо верности и полной преданности, зависть к успеху другого и нежелание делать что-либо с кем-либо. Первые христиане встретились с ревностью иудеев, хотевших их гибели. Книга Деяний, 5 глава, 17-18 стихи. Такая же ревность подлинно религиозная, но не просвещенная. Послание Римлянам, 10 глава, 2 стих, воодушевляло Савла, когда он преследовал Церковь Божью. Послание Филиппийцам, 3 глава, 6 стих, послание Галатам, 1 глава, 14 стих. Христиане не должны поддаваться соблазну подражать такой ревности, но ее дух сохраняется у некоторых ревнителей закона и христианских традиций. Иоанн Креститель же призывал людей не к себе, а к Иисусу Христу. Нет ничего труднее, как занять второе место, когда ты уже был на первом. Но как только появился Христос и Иисус, Иоанн Предтеча имел только одно желание – послать людей к Нему. Какая верность в исполнении своего служения! Ничто так высоко не стоит в очах Божиих, как верность. Доброта и верность, любовь и постоянство – вот богоугодные качества истинного христианина. Для того, чтобы все преодолев устоять, нужна непрестанная молитва, несокрушимая вера и дерзновенная верность. Утрата христианской верности – смертельная опасность для каждой верующей души. Бог ожидает от нас одного – верности. Бог желает, чтобы мы были верны Ему в изучении Его Слова, в наших семьях, домах, на работе, в исполнении наших обещаний и служебных обязанностей, верны в следовании по стопам Иисуса Христа, в любви к Господу, друг к другу и ко всем людям. Господь ожидает от нас верности, и Он благословляет верность. Будем же, подобно Иоанну Крестителю, верны Господу во всем. Во-вторых, два ученика последовали за Иисусом Христом. Вполне возможно, что они были очень застенчивыми людьми, чтобы прямо обратиться к Нему, а потому следовали за Ним на расстоянии. И здесь Господь Иисус сделал нечто неожиданное. Он обернулся и заговорил с ними. Другими словами, Он пошел им навстречу. Он помог им, как бы открыл перед ними дверь, чтобы они могли войти. Первый шаг навстречу всегда делает Господь. Когда человек начинает искать Иисуса Христа, а сердце жаждать общения с Ним, Господь Иисус всегда идет навстречу такому человеку. Бог не заставляет человека в одиночестве доходить до Него, но Он идет навстречу. Аврелий Августин говорил: «Мы бы еще и не начали искать Бога, если бы Он уже давно не нашел нас». Когда мы идем к Господу Иисусу Христу, мы идем не к тому, кто прячется от нас и держится на расстоянии. Мы идем к тому, кто ожидает нас и сам идет навстречу нам. И больше того, Он говорит: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Книга Откровения, 3 глава, 20 стих. А в одном из наших христианских гимнов мы поем: «Стучася у двери твоей я стою, впусти меня в келью свою. Я немощен, наг, утомлен и убог, и труден мой путь, и далек. Скитаюсь я по миру, беден и нищ, стучася у многих жилищ. Кто глаз мой услышит, кто дверь отопрет, к себе кто меня призовет, к тому я войду и того возлюблю, и вечерю с ним разделю. Ты слаб, изнемог ты в труде и борьбе, я силы прибавлю тебе. Ты плачешь, последние слезы сочей сотру я рукою моей, и буду в печали тебя утешать, и сяду с тобой вечерять. Стучася, у двери твоей я стою, впусти меня в келью свою, впусти меня в келью свою». Дадим же больше места Иисусу Христу в наших сердцах. В-третьих, Господь Иисус начал беседу с того, что задал этим ученикам важный вопрос: «Что вам надобно?» В дни земной жизни Иисуса Христа было вполне уместно задать такой вопрос. Может быть, это были законники, ищущие, подобно книжникам и фарисеям, разговоров о мелких аспектах закона, или честолюбивые саддукеи, ищущие положения и власти, или националисты, ищущие, подобно зелотам, военачальника, который возглавил бы борьбу с римскими оккупантами. А может быть, это были скромные набожные люди, ищущие Господа и Его истину. Было бы хорошо, если бы мы чаще спрашивали себя: «Что мне надобно? Каковы мои цели? Что я хочу получить от жизни?» Многие люди ищут власти, положение, престижа, место, того, на что, как им кажется, они имеют право, благодаря своим способностям и талантам. Но если они стремятся ко всему этому из честолюбия, то это плохая цель. Ничто так не раскрывает тайников души человека, как его искание. В этом смысле известное всем изречение можно облечь в такие слова: «Скажи мне, чего ты ищешь, и я скажу тебе, кто ты». Человек, ищущий своего, извлекает пользу не только из своей личной нечестности и несправедливости, но также из честности и справедливости того, с кем он имеет дело. Искание своего порывает в нашей душе струны любви и делает нашу жизнь безотрадной, бесцельной, а все наши жертвоприношения Богу оскверненными и неугодными. Тот, кто ищет своего, обычно не находит ни Божьего, ни своего, а тот, кто ищет Божьего, находит и Божье, и свое. Другие же люди ищут мира и покоя, что помогло бы им жить в мире с Богом, с собою и с людьми. Это поиски Господа. Только такие поиски может одобрить Иисус Христос и помочь в них. Библия говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Книга пророка Исаия, 55 глава, 6 стих. «И воззовете ко Мне, и пойдете, и помолитесь Мне, и Я услышу вас. И взыщите Меня, и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим». Книга пророка Иеремии, 29 глава, 12-13 стихи. Так Мария Магдалина искала тело погребенного Иисуса, а нашла воскресшего Иисуса Христа. Об этом пишет евангелист Иоанн. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. И Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 11 по 16 стих. «Будем же всегда искать Господа». В-четвертых, на вопросы Иисуса Христа «Что вам надобно?» эти два ученика сказали ему: «Равви», что значит «учитель», «где живешь?» Слово «равви» на древнееврейском языке буквально значило «учитель мой, мой великий господин». Так почтительно называли ученики и искатели знаний своих учителей. Когда эти два ученика задавали свой вопрос Иисусу Христу, ими руководило не простое любопытство, но желание подольше побыть с Господом Иисусом и изложить Ему свои трудности и переживания. Истинный ученик Иисуса Христа всегда имеет желание как можно дольше быть с Господом Иисусом, со своим другом, в своем или его доме. С Иисусом Христом всякое место становится храмом. Лучше лишиться всего в мире, нежели потерять Иисуса Христа. Все лишения Он вознаградит сторицею, а лишение Его самого не может быть вознаграждено обладанием целого мира. Наша сила в общении с Господом. Вне общения со Христом мы потерпим поражение от самого крохотного Гая, и наоборот, с Иисусом Христом мы одержим победу над самым сильным Иерихоном. Будем же стремиться к постоянному общению с Иисусом Христом. В-пятых, Иисус Христос сказал этим ученикам: «Пойдите и увидите». Иудейские раввины часто употребляли эти слова в процессе обучения. Они говорили: «Ты хочешь знать ответ на этот вопрос? Ты хочешь знать решение этой проблемы? Приходи и посмотрим. Подумаем об этом вместе. Пойдите и увидите». Этими словами Иисус Христос не просто пригласил их зайти и побеседовать, но прийти и найти то, что только Он мог открыть и дать им. А Господь Иисус есть жизнь. Вне Его не существует ни малейшей искры жизни. Вступить с нами в Новый Завет и скрепить его на вечные времена – кровью Своею – вот та земная миссия Иисуса Христа, которую Он полностью совершил. В Иисусе Христе наши отношения с Богом покоятся на новых началах. Принимающий Иисуса Христа вступает в общение с Богом. Будем же чаще беседовать с Господом во время наших богослужений, при чтении Священного Писания и посредством наших молитв. В-шестых, рассматриваемые нами стихи заканчиваются словами «было около 10 часа». Скорее всего, евангелист, писавший Евангелие от Иоанна, был одним из этих двух учеников. Он мог сказать, в котором часу они встретились с Иисусом Христом и в каком часу закончили беседу с Ним. Весной в 10 часов, в 4 часа дня, в Галилее для Иоанна началась новая жизнь. Он пережил личную встречу с Господом Иисусом. Все можно забыть, но личную встречу с Господом никогда. Ничто не приносит столько радости для сердца человека, как личная встреча с Иисусом Христом. «Как солнце согревает тело, так радость душу», — говорил Лев Николаевич Толстой. «Радость делает человека чувствительным к каждому биению жизни и укрепляет тело. Радость христианина не зависит от обстоятельств жизни. Она сильнее всех земных обстоятельств». Пророк Аввакум в 3 главе 17-18 стих говорит: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Будем же как можно чаще встречаться с Господом Иисусом Христом. Да поможет в этом нам Бог. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 40 по 42 стих. Некто спросил однажды пожилого христианина: «Зачем ты постоянно читаешь книги, в которых содержится учение о божестве и обязанностях человека? Ведь ты уже несколько раз читал их». Христианин сказал: «Зачем ты ныне требуешь пищи себе? Ведь ты вчера ел». «Я делаю это для того, чтобы жить», — отвечал спрашивающий. «И я тоже читаю для того, чтобы жить», — сказал христианин. Видно, что по понятию христианина, как для жизни тела ежедневно требуется пища вещественная, так и для души нужна пища духовная. Приведенные выше слова Священного Писания повествуют о двух родных братьях – Андрее и Симоне Петре. И в этих немногих словах о двух братьях содержатся очень ценные и поучительные истины. Во-первых, один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей. Что нам известно об Андрее? Андрей – родной брат Симона Петра. Оба они были рыбаками. Евангелие от Марка, 1 глава, 16 стих. И еще Андрей – один из учеников Иоанна Крестителя. Он внял словам своего учителя об Агнце Божьем и стал первым последователем Иисуса Христа, признав в нем Мессию, то есть помазанника Божия. Позднее он был избран Христом одним из 12 апостолов. Евангелие от Луки, 6 глава, с 13 по 16 стих. И после этого следовал за Господом Иисусом до конца. Первое. Андрей отличался тем, что не стремился быть первым. Он не был в числе ближайших учеников Иисуса Христа. Когда Господь Иисус воскресил дочь Иаира, когда поднимался на гору Преображения и когда был в Гефсиманском саду, то он брал с собой Петра, Иакова и Иоанна. Это могло бы обидеть Андрея. Разве он не был одним из первых учеников, последовавших за Иисусом Христом? Разве он не мог ожидать более высокого положения среди учеников? Но Андрей был доволен своим положением. В то время как его брат был в центре внимания, он был готов занимать скромное положение среди 12 апостолов. Андрей не придавал никакого значения проблемам первенства, места и почестей. Для него важно было одно – находиться рядом с Иисусом Христом и служить Ему по мере своих сил. Андрей является хорошим примером для тех членов церкви, кто скромно, верно и бескорыстно занимает второе место. Андрей был смиренным и скромным служителем Господа Иисуса. Будем подражать Андрею в смирении и скромности. Второе. Андрей отличался тем, что всегда приводил к Иисусу Христу людей. Евангелие всего три раза упоминает об Андрее, и каждый раз в связи с тем, что он кого-то привел к Господу Иисусу. Он привел к Иисусу Христу своего брата Симона Петра, мальчика с пятью хлебами и двумя рыбками. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 8-9 стихи. И привел к Иисусу Христу эллинов. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 по 22 стих. Андрею доставляло большую радость приводить людей к Иисусу Христу. Он – человек с сердцем миссионера. Сблизившись с Господом Иисусом, он провел всю свою жизнь в том, чтобы сблизить с Ним других людей. В апостоле Андрее мы видим человека, который не стремился сохранить Иисуса Христа исключительно для себя. Он приводил к Нему людей. Будем и мы, подобно Андрею, приводить людей к Иисусу Христу. О дальнейшей жизни апостола Андрея почти ничего не известно. Говорят, что он проповедовал Евангелие в Греции и был распят на кресте в виде икса, позднее известного под названием Андреевского креста. Во-вторых, Андрей первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос», и привел его к Иисусу. Первое. Иисус Христос, взглянув на него. Евангелист Иоанн употребляет здесь слово «эмбелпейн», что означает «внимательный, сосредоточенный и проницательный взгляд, который видит не только внешнее, лежащее на поверхности, но и читает человеческое сердце. Увидев Симона, как его тогда звали, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», Петр. Взглянув на Петра, Господь Иисус увидел в нем не только рыбака-галилеянина, но также и камень, один из первых в величественном здании церкви. Христос видит и нас не только такими, какие мы есть, но и такими, какими мы можем быть. И Он говорит: «Дай мне твою жизнь, и я сделаю из тебя то, что в тебе заложено». Однажды великого итальянского скульптора, живописца и архитектора Микеланджело увидели откалывающим зубилом от большого бесформенного куска мрамора и спросили, что он делает, на что Микеланджело ответил: «Освобождаю ангела, заключенного в этом мраморе». Второе. Перед Иисусом Христом стоял Симон со всем своим непостоянством и другими отрицательными качествами характера. Но Господь Иисус увидел его уже другим. Он видел его кифой, камнем, твердым и непоколебимым христианином. Путь от Симона до кифы нелегкий и не молниеносный. Школа Христа, в которую вступал Петр, школа нелегкая. В ней, как и во всех школах, в один миг ничего не дается. В школе Иисуса Христа требуется самое глубокое внимание к словам Учителя, самое серьезное отношение ко всем требованиям Господа Иисуса и постоянное стремление к исполнению и претворению в жизнь уроков Христа. В школе Иисуса Христа духовное развитие идет по следующим ступеням. Духовные младенцы, дети, отроки, юноши, мужи и старцы. Вот лестница от Симона до Кифы, камня. Но время роста нашего внутреннего человека зависит не только от Господа, но и от нас самих, от нашего усердия в учебе. На какой ступени находится наш внутренний духовный человек? Если мы все еще духовные младенцы, то не наша ли собственная вина в этом? Не чувствуем ли мы, что наш Божественный Учитель Иисус Христос недоволен нашей учебой в Его школе и печалится о нашем медленном духовном росте и развитии? Третье. Основой нашего ученичества, как и всего нашего христианства, должно быть послушание Господу Иисусу. Именно послушание было началом ученичества Петра в школе Христа. Иисус Христос приходит в Галилею и начинает свою проповедь Евангелия. Вот он идет по берегу Галилейского моря и видит Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, потому что они были рыбаками, и сказал им Иисус: «Идите со мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. Евангелие от Марка, 1 глава, 17-18 стихи. Какое послушание! А ведь Иисус Христос потребовал от них большой жертвы – оставить все, что им было близко и дорого, и пойти за ним неизвестно куда. Не напоминает ли нам послушание Петра Господу Иисусу поступок Авраама, которому Господь сказал: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Книга Бытие, 12 глава, 1-4 стихи. Послушание Петра проявилось еще и в другой встрече со Христом, о которой мы читаем в Евангелии от Луки, 5 глава, с 3 по 6 стих. «Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть“. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Опытный рыбак Петр выполняет повеление Иисуса Христа, хотя знает, что он не рыбак. Петр был послушен Господу Христу, и в этом великий пример для нас, идущих за Христом. Послушание Иисусу Христу – залог истинного христианства. Без послушания нельзя быть учеником Христа. Неполное послушание Господу – это главный недостаток всех христиан. Четвертое. Идти за Иисусом Христом – это значит быть очевидцем силы и славы Его. Последовавший за Христом Петр вскоре стал очевидцем силы и славы Христа. Силу и славу Иисуса Христа Петр увидел впервые в чудесном лове рыбы. И, пораженный небывалым чудом, он припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Евангелие от Луки, 5 глава, 8 стих. Но перед взором Петра произойдут в дальнейшем многие чудеса Иисуса Христа, и в каждом будет явлена Его божественная сила. Нельзя идти за Господом Иисусом и не видеть Его силы и славы. Но часто мы видим славу Христа только тогда, когда читаем Евангелие или слушаем проповеди о Христе. В нашей же личной жизни – мы не замечаем чудес Христа, и получается, что мы знаем Христа Палестины. Христос Палестины, безусловно, дорог для нас бесконечно, и страницы Евангелия полны для нас благоухания Его слов и дел. Но нам надо иметь Иисуса Христа, действующего и сегодня, и притом в нашей личной жизни. И мы имеем Христа живого, изо дня в день творящего свои славные дела в жизни каждого своего ученика и ученицы. Идти за Иисусом Христом – это значит не только быть очевидцем Его божественной славы, это значит быть Его служителем. Следование за Иисусом Христом и служение Ему неразрывно связаны. После вознесения Иисуса Христа и сошествия Духа Святого апостол Петр выступил смелым служителем воскресшего Господа Иисуса. Книга Деяний, 2 глава, 14 стих, 3 глава с 5 по 7 стих, 4 глава, 13 стих. В Иоппе Петр был научен особым видением проповедовать Евангелие язычнику Корнилию. Книга Деяний, 10 глава. После этого он смело защищал свой поступок перед иерусалимскими христианами. После мученической кончины Иакова старшего Ирод намеревался умертвить и Петра и заключил его в темницу. Но ангел Господень освободил апостола ночью, и он пришел к своим друзьям. Книга Деяний, 12 глава, с 3 по 17 стих. После недолгого отсутствия он выступил в Иерусалиме на Первом христианском соборе апостолов и пресвитеров и одобрил миссионерскую деятельность Павла и Варнавы среди язычников. Потом мы видим Петра в Антиохии, послание Галатам, 2 глава, 11 стих, и в миссионерских путешествиях в сопровождении жены, первое послание Коринфянам, 9 глава, 5 стих. О кончине апостола Петра в Новом Завете ничего не сказано. Предание гласит, что он проповедовал Слово Божие в Малой Азии, затем в Риме, и в этом же городе мученически закончил свою жизнь в 64-м или 69-м году, будучи распят на кресте головой вниз, потому что не считал себя достойным умереть так, как Иисус Христос. Какое преданное служение Господу Иисусу Христу! Да будет наше служение Иисусу Христу искренним, сердечным и безупречным! Да поможет в этом нам Господь! Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 43 по 51 стих. В приведенных выше словах Священного Писания содержатся важные и поучительные истины. Они повествуют нашим сердцам о Галилее, Назарете, Филиппе, Вифсаиде, Нафанаиле, Иисусе Христе и об ангелах. Во-первых, мы видим, что Иисус Христос оставляет юг Палестины и идет на север, в Галилею. Галилея от еврейского слова «галил», то есть кольцо, округ – это область в Палестине. Сначала это название обозначало небольшое пространство около Кедеса на горе Нафалимовой. Книга Иисуса Навина, 20 глава, 7 стих, где были расположены 20 городов, которые Соломон отдал Хираму, царю Тирскому. Третья книга Царств, 9 глава, 11 стих. Пророк Исаия называет эту страну «Галилеей языческой». Книга пророка Исаия, 9 глава, 1 стих. «Так как в ней жило много язычников». Колено Ассирова не владело в свое время берегом моря и оставило его для финикиян. И Феглофилосар вместо выселенных из Галилеи израильтян поселил в ней язычников. Четвертая книга Царств, 15 глава, 29 стих. И через эту область проходила большая торговая дорога, путь Приморский. Евангелие от Матфея, 4 глава, 15 стих. Чужеземцы постепенно заселяли Галилею, оставляя за новыми местами поселения старые названия. Так эта область сделалась одной из самых больших провинций Палестины, включая в себя уделы четырех колен – Иссахарова, Нафалимова, Завулонова и Ассирова. Природу Галилеи путешественник Диксон описывает следующими словами. «Галилея с древних времен была сплошным и прекрасным садом Сирии и могла сделаться таковым для всего мира. Здесь растет все, начиная от египетских пальм до каспийских грецких орехов. В то время как нагорная часть Северной Иудеи гола и пустынна, а равнины Сарона высушены и выжжены солнцем, долины же Галилеи почти везде покрыты манящей зеленью и цветами. Мирты и мириады померанцевых цветов наполняют воздух ароматом. Всякий холм – виноградник, и всякая равнина – хлебное поле. Климат здесь умеренный, он освежается дождями, воды собираются не в пруды и болота, а в проточные и полноводные реки, впадающие в море. Чистокровные евреи относились к жителям Галилеи с презрением. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 52 стих. Галилеяне говорили по-арамейски с характерным акцентом. Евангелие от Матфея, 26 глава, 73 стих. Жителей области считали людьми храбрыми и склонными к мятежу. В то время область входила в состав царства Ирода Антипы. Галилея играет в Библии особую роль, потому что здесь жил и проповедовал Иисус Христос, и здесь же Он совершил много великих и чудных дел. Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих. Во-вторых, Назарет, возможно, стражница, город в Галилее, где жили Иосиф и Мария, мать Иисуса. Евангелие от Луки, 1 глава, 26 стих. В Назарете Иисус провел первые 30 лет своей жизни. Евангелие от Матфея, 2 глава, 23 стих, 4 глава, 23 стих, и Евангелие от Луки, 2 глава, 51 стих. Почему и был известен как «пророк из Назарета Галилейского»? Евангелие от Матфея, 21 глава, 11 стих. И обыкновенно назывался Назареем. Евангелие от Матфея, 26 глава, 71 стих. Пилат написал надпись и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Евангелие от Иоанна, 19 глава, 19 стих. Иудеи называли апостола Павла представителем назарейской ереси. Книга Деяний, 24 глава, 5 стих. И в наши дни на Востоке христиане называются «назара» или «назарянами». Назарет был небольшим городом в северной части Галилеи. В Ветхом Завете о нем не упоминается. Этот город не пользовался доброй славой среди населения. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 46 стих. Теперь город существует под названием Эль-Назира, в красивой долине на склоне горы Джебель-эль-Сих. Назарет расположен между горою Кармил и южной частью Генесарецкого озера на расстоянии 165 километров от Иерусалима. В католическом монастыре туристам и паломникам показывают пещеру Благовещения. Монахи францисканского ордена показывают мастерскую Иосифа. Но более всего достоин внимания так называемый «Источник Марии», единственный источник в окрестностях города, куда, наверное, мать Иисуса и сам Иисус часто ходили за водою. Современный город Назарет имеет население около 40 тысяч жителей, из которых несколько больше половины – арабы-мусульмане, а остальные – арабы-христиане и несколько сот европейцев-монахов, священников и работников миссионерских учреждений. В городе действует около 20 храмов и несколько монастырей. В 1957 году к востоку от Назарета был заложен город Верхний Назарет. В нем построено несколько фабрик и проживает около 20 тысяч человек. В-третьих, Вифсаида – дом рыбной ловли. Вифсаида находилась на северном побережье Генесарецкого озера и получила при Ироде Филиппе статус города и название Юлия. Вифсаида состояла из двух частей. На месте Юлии в настоящее время находится Этель, а на месте рыбацкой деревни Висаида – Эль-Арадж, расположенный на километр восточнее места впадения Иордана в Галилейское море. Иисус Христос изрек пророчество о Хоразине и Вифсаиде. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам». Евангелие от Матфея, 11 глава, 21-22 стихи. Возле Вифсаиды Господь Иисус насытил около 5000 человек. Евангелие от Луки, 9 глава, с 12 по 17 стих. В Вифсаиде Он исцелил слепого. Евангелие от Марка, 8 глава, с 22 по 25 стих. И совершил много других чудес, но немногие уверовали в Него. Апостолы Филипп, Андрей и Петр были родом из этого города. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 44 стих. В-четвертых, Филипп – галилеянин, которого Иисус Христос призвал в ученики. Известны лишь некоторые обстоятельства его жизни. Он привел к Иисусу Христу Нафанаила, Варфоломея. Христос испытывал его вопросом перед тем, как совершить первое чудо насыщения народа. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 5 по 7 стих. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 по 22 стих. В беседе с Иисусом Христом Филипп выражал желание видеть Отца, на что Господь Иисус ему ответил: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне?» Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 9 по 10 стих. Историки полагают, что апостол Филипп вначале проповедовал Евангелие в Верхней Азии, а позже во Фригии. Там он принял жестокую мученическую смерть. Филипп, как и Андрей, приводил людей к Иисусу Христу. Будем и мы приводить людей к Иисусу Христу. В-пятых, Нафанаил – ученик Иисуса Христа из Каны Галилейской. Его ко Христу привел Филипп. Хотя в списках апостолов имя Нафанаил не упоминается, но по общепринятому мнению он упомянут там под именем Варфоломей, еврейское Бартолмай, сын Фоломея. Это один из 12 апостолов, имя которого в синоптических Евангелиях всегда называется с именем Филиппа. Евангелие от Матфея, 10 глава, 3 стих, от Марка, 3 глава, 18 стих, от Луки, 6 глава, 14 стих. А также упоминается в Деяниях апостолов, где сказано об учениках, бывших свидетелями вознесения Господа Иисуса на небо. Книга Деяний, 1 глава, 13 стих. После воскресения Иисуса Христа Нафанаил был среди апостолов, ловивших рыбу на море Тивериадском. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 2 стих. Вероятно, действительное имя этого апостола было Нафанаил, а Варфоломей, то есть сын Фоломея, показывает его род, фамилию. Филипп сказал Нафанаилу, что мы нашли того, о котором писал Моисей в Законе и Пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Среди иудеев во время земной жизни Христа были очень распространены разные предубеждения и предрассудки – Были иудеи, которые считали, что некоторые места Божьего мира лишены его промысла и благодати, причем их влияние на людей все более и более возрастало. Такие предубеждения царили и в сердце Нафанаила, доказательством чего служат его слова: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Предрассудки в религиозной жизни людей особенно сильны и опасны. Предрассудок – это укоренившийся ложный, лишенный разумных оснований взгляд на что-либо. Примета, суеверие. Люди, которые не решились бы причинить вред маленькому насекомому, готовы бывают предать смерти человека, который не соглашается с их религиозными взглядами. Стоило апостолам начать проповедовать об Иисусе Христе, как их тотчас же объявили опасными людьми и ввергли в темницу. Миновали столетия, а различные предрассудки и предубеждения все еще владеют человеческими умами, несмотря на бедственные примеры их роковой силы в жизни многих людей. Не совсем исчезли предрассудки и у христиан. Некоторым людям до сих пор трудно понять, как из Иудеи мог выйти высоконравственный правитель и духовный царь всего мира. И теперь все еще слышится вопрос: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Но когда бы и где бы такой вопрос ни ставился, правильным ответом будет: «Пойди и посмотри». Достаточно увидеть Иисуса Христа сердечными очами веры, чтобы предрассудки и предубеждения в отношении Его исчезли, как исчезает тьма при появлении зари. Господь Иисус не только изгоняет предрассудки и предубеждения, но и преобразует нерешительных учеников в апостолов. Так прямодушный Нафанаил, Варфоломей, стал апостолом Христовым. Господь сделал его своим верным учеником и последователем. Иисус совершает это и в наши дни со всеми, кто приходит к Нему в простоте своего сердца. Апостол Варфоломей, Нафанаил, согласно преданию, проповедовал Евангелие в Индии. В конце жизни направил свой путь в Альбанополь. В Великой Армении был арестован и по приказанию коменданта города распят. Будем же и мы всегда верны Господу. В-шестых, Господь Иисус Христос. «Пойди и посмотри». Вот ответ, который дал Филипп Нафанаилу. Он не вступил с ним в прения, а посоветовал отложить всякие предрассудки, пойти самому к учителю из Назарета, побеседовать с ним и решить, правду ли о нем говорит Филипп. Иисус Христос, увидев идущего к нему Нафанаила, сказал: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». «Лукавство», — говорил Иоанн Лествичник, — «есть извращение простоты, обольщенный разум, лживое оправдание себя благими намерениями, скрытость сердца, бездна лести, навык лгать, превратившееся в природу самомнения, противник смирения, личина покаяния, удаление плача, упорство в своем мнении, причина падений, препятствие восстанию от падений, коварная улыбка при обличениях, безрассудное сетование, притворное благоговение. Словом, оно есть бесовское житие». «Лукавый, — учил Ефрем Сирин, — скор на оскорбление, в многословии силен, усерден в нанесении другим ударов. Первый содействует раздорам, издевается над тем, кто любит, кто заслуживает одобрения. Теми гнушается, кто показывает успехи, теми недоволен. Лукавый человек всегда завидует, всегда соперничает, всегда ожесточается, получив приказ, противоречит ему, выслушав повеление, извращает его, после доброго совета выступает плохо». Библия говорит: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Псалом 31, стих 2. «Будем хранить себя от всякого лукавства». Услышав слова Иисуса Христа: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства», Нафанаил спросил Христа: «Почему ты знаешь меня?» Этот простодушный человек первый раз в своей жизни встретился с Господом Иисусом и вдруг слышит из уст его добрый отзыв о себе. Он не мог не удивиться этому. Из ответа Христа Нафанаил увидел, что Господь знал о его разговоре с Филиппом. Далее Иисус Христос сказал Нафанаилу: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Господь знал сердце и мысли Нафанаила, видел его душу, желания и намерения. Господь знает и каждого из нас такими, как мы есть. Он назвал Нафанаила подлинным израильтянином, а о нас может ли сказать Христос, что мы подлинные христиане? «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев», слышим мы слова Нафанаила после его встречи с Иисусом Христом. Личная встреча с Господом Иисусом изменяет человека. На отдаленном острове Тихого океана работал среди туземцев христианский миссионер. Многие слушали его горячую евангельскую проповедь, и некоторые принимали ее к сердцу. Один из уверовавших в Иисуса Христа туземцев, более других вникающий в новое учение, захотел побеседовать с миссионером наедине и пришел к нему домой. «Не сможешь ли ты мне объяснить, — сказал он, — отчего у меня теперь совсем другие мысли и чувства, чем прежде? Ведь ты сам знаешь, как я охотно слушаю твои проповеди, но все-таки прежде влекло меня к привычной греховной жизни, а теперь все переменилось, меня больше не влечет ко греху, и нет мне большей радости, чем читать Священное Писание. Когда прежние мои товарищи пробуют сманить меня и заставить забыть все, чему я у тебя научился, это им не удается. То, что мне раньше было дорого, утратило свою прелесть, и я теперь люблю совсем другое. Скажи, а сам ты чем объясняешь себе такую перемену?» — спросил его миссионер. «Я думаю, но с трудом решаюсь высказать это. Так высоко оно, что Дух Святой производит во мне эту перемену, отвращая мое сердце от греха и привлекая к Богу». Слова его дышали глубокой верой, и все существо его, казалось, было проникнуто благоговением. Новообращенный христианин был прав, как мы видим из Писания. «Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Послание евреям, 8 глава, 10 стих. «Христианство есть жизнь». Жизнь Божия в сердце рожденного свыше человека, пережившего личную встречу с Иисусом Христом. Будем же чаще и чаще встречаться с Господом Иисусом Христом. В-седьмых. Иисус Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Слово «ангел» происходит от греческого слова «ангелос», то есть «вестник», «посланник». Ангелы – это духовные существа, сотворенные Богом для служения Ему. Они обладают огромной силой и действуют как Божьи посланники и вестники. В Библии многократно описывается, как они являлись людям и говорили: «Я послан Господом». Чудесно, что видимый свет по велению Божию создан для нас, говорил Тихон Задонский. Но еще чудеснее – что святые ангелы служат нашему спасению. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Псалом 33, стих 8. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Послание евреям, 1 глава, 14 стих. Преисполнен рассказами о служении Божьих вестников Ветхий Завет, но и в Новом Завете много такого служения. Ангел благовествует Пресвятой Деве Сына Божия, грядущего мир и от нее рождаемого плотью. Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 по 38 стих. Ангел является Иосифу, ее обручнику. Евангелие от Матфея, 1 глава, 20 стих, 2 глава, 13 стих. Ангел является Захарии и благовествует зачатие предтечи. Евангелие от Луки, 1 глава, с 8 по 13 стих. Ангел благовествует пастухам Рождество Христа, Спасителя мира. Евангелие от Луки, 2 глава, с 9 по 11 стих. Ангелы сидят на гробе воскресшего Христа и проповедуют женам воскресение. Евангелие от Луки, 24 глава, с 4 по 6 стих. Ангелы являются апостолом при вознесении Господнем и возвещают им второе пришествие Христово. Книга Деяний, 1 глава, 10-11 стихи. Ангел изводит Петра из темницы. Книга Деяний, 12 глава, с 7 по 9 стих. Ангел говорит Филиппу: «Встань и иди». Книга Деяний, 8 глава, 26 стих. Ангел является Корнилию Сотнику. Книга Деяний, 10 глава, с 1 по 6 стих. О том же повествует церковная история. Ангел-хранитель дается всякому верному и всегда видит лицо Отца Небесного, пишет Василий Великий. Эти святые и блаженные духи содействуют нашему спасению, чтобы мы усердно служили и их, и нашему Господу, и так спаслись. Слава Господу Иисусу Христу за Его заботу о нас!